Нет, я помню, как дрожали ее губы, как они были мягкие, солоноваты, смоченные слезами, как она не хотела уходить, как она готова была упасть на пол вместе со мной, как пахли ее волосы сладковатым туалетным мылом. Так что же это? Эмма и госпожа Герберт? Госпожа Герберт и Эмма? Осталось ли в ней что-нибудь от того прошлого? И остался ли во мне тот давний, небезгрешно решительный лейтенант Никитин? Да, немыслимо, немыслимо все. Эмма, неужели вы помните? Хотел сказать Никитин негромко, но голос его смяло, стиснуло колючими нажимами спазмы, и он со смехом, откашлившись, проговорил тоном светской воспитанности. Фрау Герберт, простите, я несколько охрип, виновата дискуссия, поэтому мне надо бы помолчать. Простите. Он продолжал, подбирая фразу, которая прозвучала бы, должна бы прозвучать вполне непринужденно, вполне естественно в данной обстановке. Вы довольны дискуссией? Очень, ответила она. Глаза ее засветились пристальнее, ярче. Засияли безобманной, тихой, молодой мягкостью, и он опять подумал, что она ждала иного вопроса, и поняла его короткую заминку после того, как оба они, на минуту освобожденные от чего-то и соединенные чем-то, улыбнулись друг другу, прикуривая от свечи одновременно. «Вы, вероятно, хотели со мной поговорить», — сказали ее глаза. «Но почему вас что-то сдерживает? Разве так важно то, что вас сдерживает? Вы должны поверить мне, я с вами искренна, я вас не обманываю, я помню все, как было, я не жалею о том, что было, вы понимаете меня». «Да, я хотел бы поговорить», — ответил он глазами, осторожно прикасаясь к теплому и лучистому свету в ее зрачках. «Я тоже помню, хоть это немыслимо, и кажется, что все было в другой жизни». Милый мой солдат Ушатиков стоял за дверью, а мы в последний раз при огоньке свечи писали на листке русские и немецкие слова, в которых были отчаяние, страх и такая юная неожиданная влюбленность, какая могла быть лишь тогда. Что же между нами тогда произошло? Солнечное весеннее утро. Запах яблонь, стук в дверь, подносик с чашечкой кофе, заспанное с виноватой улыбкой лицо, халатик, вспухлые искусанные губы, влажные волосы. Ты помнишь, как в то первое утро пришла ко мне в мансарду? Да, я помню, согласно говорили ее глаза. И мне хорошо смотреть на вас и на свечи, и вспоминать то, что можете вспоминать и вы.
«Господин Никитин, прошу попробовать отличное баденское вино. Оно чем-то напоминает русское шампанское. На ваше здоровье!»
«Спасибо, господин Дицман. Но точнее по-русски будет так: ваше здоровье». С преодолением он заставил себя переключиться на обычный лад. Стряхнуть эту пелену, грустную и сладкую дрему, это наваждение тайного придумывания того, чего могло не быть, за выражением пристально синеющих глаз госпожи Герберт. Он огляделся. По-прежнему, не умолкая, неистово отбивал апокалипсические ритмы джаз, колебались жаркими венчиками свечи на столах. В розоватой мути сигаретного дыма перемещались, пульсировали фигуры танцующих. Приятный вежливый мальчик-официант бесшумно возникал, наклоняясь из полумрака и, обмотав бутылку крахмальной салфеткой, аккуратно разливал в бокалы красное густое вино. Самсонов со скрещенными на груди руками чрезмерно серьезно смотрел в сторону соседнего столика, где бородатый парень в курточке, цветной шарф обмотан вокруг шеи, прямые волосы спадают на плечи, бесцеремонно целовал в край рта худенькую, обмякшую до сонной истомы девицу, сидевшую сбоку молодого негра в грязно-сером свитере, который не обращал на них внимания, ел жирные макароны, ловко орудуя вилкой, и между глотками пива этой же вилкой под звуки джаза выбивал по краю стола синкоп. Лотте Титтель раздумчиво покусывала жемчужными зубами длинный янтарный мундштук, гибкими пальцами, по-видимому, согревая вино, поглаживало стекло бокала. Ее густо-черные, веерообразные ресницы равномерно взмахивали то на Дицмана, то на Самсонова. Это красивое, пугающее рисковатой мимикой и яркой косметикой лицо мнилось не способно было ни при каких обстоятельствах смутиться. И Дицман, высоко подняв бокал, говорил живостью: «Здесь, в кабачке, веселая сова не произносит политических тостов. Он вне времени. Здесь надо пить. Пить, есть, веселиться, танцевать и не думать о серьезных вещах. Пьем ваше здоровье!»
«А я вот что вам скажу без политики», — сказала Лота Титтель. «Интеллигенции всех стран, объединяйтесь, и никакого больше выхода нет. Вот что верно, так верно».
«Интеллигенция — это не класс, госпожа Титтель», — заметил тоном насмешки Самсонов. «На какой позиции объединяться? На основе ревизионизма? Конформизма? На чем?» Она возразила: «Наплевать на основы. Я за интеллектуалов, даже за сумасшедших. Они дают идеи, вот и все. И Христос был интеллектуалом, вот что я вам скажу».
«Ваше здоровье, госпожа Герберт», — сказал Никитин, и вдруг, неудержимо подчиняясь начатому внутреннему разговору с ней, добавил без слов, одной лишь улыбкой в глазах: «Давайте сейчас выпьем за то, что мы встретились. Хоть почему-то от этого и грустно, но все равно за это».
«Ваше здоровье, господин Никитин», — сказала она тихим голосом, и мягкая, искрящаяся, длительная ответная улыбка, понятая им ясно, прошла в глубине ее глаз, тоже договорила без слов: «Давайте за то, что мы с вами помним, что было нашей молодостью. Я не хочу отказываться от того, что было».
«Появился мой отец, господин Дицман. Вы спрашивали о нем?» — проговорил мальчик-официант, поставил бутылку на стол, и что-то нарушилось в его приятном лице. Оно стало строже, бледнее. «Отец подойдет к вам».
«О, хозяин ресторана, веселый Алекс!» — сказал Дицман Никитину. «Феномен Алекс! Вы его сейчас увидите».
В это же время из красной полутьмы зала, из-за толпы танцующих, вынес маленький, толстый, круглый человек с подносом на руке, вытянутый над совершенно лысой головой. Стремительно его глазки излучали молнии счастья, доброты и жизнерадостности, подбадривали, подмаргивали кому-то справа и слева, посверкивали в пространство веселой отчаянкой. На нем был прекрасный черный костюм, черная бабочка, снежной белизны нейлоновая сорочка. Он крикнул что-то тонким, хриплым голосом под гром джаза, какую-то, видимо, остроту музыкантам на эстраде. Вокруг за столиками пьяно засмеялись. Затем порывистым разбегом легко вскочил на стул и, виртуозно крутя над головой поднос, уставленный бутылкой и рюмками, горловым, натужным голосом запел, передразнивая певца, неистово завилял бедрами, изображая и пародируя телодвижение твиста, сейчас же вызвав во всем зальчике рев восторга, после чего кулаком ударил себя в грудь, закашлялся, спрыгнул со стула и с энергией человека, спешащего за отошедшим поездом, подбежал к столику Дицмана, умиленно и счастливо крича: «Господин Дицман! Госпожа Титтель, я вас от всего сердца приветствую в своей уютной, злачной и отвратительной дыре. Добрый вечер, господа, добрый вечер. Побывав в моем кабаке, вы все-все крикните потом: да здравствует веселая сова, госпожа Титтель, наша прекрасная Титтель, я вас, как всегда, с вашего позволения, расцелую».
«Целую, Алекс». Она подставила губы, и господин Алекс поцеловал ее как-то по-клоунски, смачно, звонко, тараща с радостным изумлением, смеясь, моргая, кивая, и забегал, засуетился подле столика. Начал мгновенно артистически протирать и расставлять новые рюмки. При этом он, не замолкая, говорил о погоде, о последней пластинке Лоты Титтель, об ее несравненном таланте, о бесподобных качествах чистой русской водки, принесенной им из холодильника специально для уважаемых русских гостей. Потом сообщил даже, что со времен войны знает русский язык. С ужасающими гримасами краснощекого, восторженного лица немедленно и безобразно доказал это, исковеркав несколько фраз. «Давай, давай, как дела, сажа бела?
«На чужой рот не разевай, каравай!» Но когда он на секунду замолкал, весь добродушный, этакий неунывающий дядюшка, нечто незащищенное проступало в нем, и вид его напоминал чем-то смешного, уставшего мальчика, возбужденного всем этим шумом, музыкой, танцами, смехом, говором, неестественным ресторанным весельем, которое он обязан был ежеминутно поддерживать здесь. А покуда господин Алекс священнодейственно разливал из ледяной бутылки в мизерные рюмки водку женщинам, говорил, изображал жестами изумления, ужас, восторг, Никитин не без интереса смотрел на него, думая, вот таким оживленным он бывает каждый вечер. Откуда эта невероятная энергия? Жесты, улыбки, ужимки. Сколько ему лет? Под 50? Господин русский писатель, я вижу по вашим глазам, вы обещаете задать мне какой-то вопрос. Простите, но задам вопрос я, как хозяин этого кабачка. Вам приходилось в Гамбурге бывать в таких заведениях, где руками человека уничтожены цивилизации? Господин Алекс, расплываясь радушным умилением, наполнил мастерским движением его рюмку, и маленькие, поощряющие к общению и шутке глаза этого живого толстяка доброжелательно заглянули в лицо Никитина, как несколько секунд назад заглядывали в лицо Дицмана и госпожи Титель. Никитин только засмеялся в ответ. «Нет, в таком кабачке вы не бывали», продолжал господин Алекс, уже забежав за спину Самсонова и наполняя его рюмку. «Здесь уничтожено время». Здесь ничто не должно напоминать вам о том, что там наверху есть ужасная действительность. Он пальцем показал вверх. Здесь островок, отъединенный от безумного мира. Здесь нет вонючей политики, мерзкой зависти, гнусного национализма. Здесь никто не распнет Христа, потому что вместо ржавых гвоздей я могу предложить только музыку, смех и вино. Вместо злобы я предлагаю улыбки. Когда люди много улыбаются, они становятся добрыми. Если бы люди старели только от смеха и улыбок, это было бы всеобщим счастьем, не так ли? Сова — мудрость. Веселая сова — это веселая мудрость. Поэтому ко мне заходят люди искусства. Но русские у меня впервые, и от чистого сердца рад предоставить им свой кабачок. Веселитесь у меня, радуйтесь, смейтесь». «Может быть, я ошибаюсь, но вы или бывший журналист, или бывший актер, господин Алекс», — сказал Никитин, — «я недалек от истины». Господин Алекс закатил глаза, выражая испуг человека, потрясенного неожиданным недоразумением. «Нет, нет и нет, я лишь клоун в своем ресторанчике, я всю жизнь клоун, журналист не любит людей и лжет». Простите, господин Дицман, я имею в виду мрачных разбойников пера. А я клоун. Да, люби людей, всех, и счастливых, и несчастных, и даже врагов. Всех люби, сейчас не война. Евангелие от Матфея, сказал Никитин. Я не читал Евангелие, прости меня, Бог, господин писатель. И даже врагов, спросил Самсонов, сопнув носом и заерзал, поправил очки. Всех? Иначе люди превратятся в машины, пожирающие друг друга. Кто будет тогда рожать детей? Кто будет продолжать человеческий род? Весьма любопытно, сказал Самсонов. Я клоун, да. Задребезжал квохтующим хриплым смешком господин Алекс и топнул короткими ножками, выставил локти фертом, сделал комичные неуклюжие па, вызвав смех за соседними столиками. Вот, видите... Я хочу, чтобы у людей было настроение. Я не хочу грабить, лгать. Сейчас нет нацизма, нет войны. Я каждый вечер клоун здесь, каждую ночь. Все смеются. И мне хорошо, как хорошо клоуну, у которого чиста совесть. Я стираю, я полощу свою совесть в смехе. Мне не нужно современного стирального порошка ОМО. Русские господа уже знакомы с моим прекрасным сыном. И тут молчаливый и услужливый мальчик-официант, неслышно раскладывающий закуски на столе, поднял тщательно причесанную голову. И Никитину стало видно при свете свечей. Капли пота покрывали его ровно белый лоб. Он сказал сдержанным голосом уважение и боль. «Нет, папа, ты не клоун. Господин Алекс всплеснул маленькими ручками. «Вы слышали, что говорит мой единственный, мой любимый сын? Он не хочет, чтобы я был клоуном, а я каждый вечер клоун, каждую ночь. А мой сын, студент, будущий адвокат, хороший сын, не хочет. В первый раз, когда мой сын пришел сюда помогать мне, он был потрясен, он чуть не плакал, у меня тоже разрывалось сердце, он отвел меня в бар». Погладил по щеке. «Папа, — говорит, — я не хочу, чтобы ты был клоуном. Ты ведь не клоун, а я сам. Чуть не плачу от жалости к нему и говорю: все клоуны, все, кто у меня в ресторане, прекрасные люди, а жизнь клоунада, но мне здесь хорошо, я клоун, как и все». «Папа, я прошу тебя, — шепотом прервал сын господина Алекса и, тотчас на ходу, составляя на поднос пустые кружки, отошел к соседнему столику, где рядом с целующейся парой молодой красивый негр доедал макароны и, жуя вилкой, выстукивал синкопы. Негр знаком подозвал его.
«Он прекрасный сын, единственный мой сын!» — вскричал господин Алекс, сияя младенчески пухлыми щеками. «Но ему только 20 лет, и он не знает, что были Маутхаузен, Бухенвальд и Освенцим, как знаю я. Почему я говорю об этом? Видите ли, в Америке живет мой друг, богатый человек, глава поп-арта. Я ездил к нему в прошлом году. Он пригласил меня в гости. Он живет в Нью-Йорке, большой, роскошный дом, а везде окна сделаны, как решетки в концлагере, полосатые костюмы, вместо постели и нары. Он не может забыть. Он сидел в концлагере вместе со мной. А мы ничего не можем забыть. И все забыли. Поэтому лучше быть клоуном. Мы разные клоуны, но мы клоуны. Нет, я не признаю, нет, не признаю никаких национальностей. Нет ни немцев, ни евреев, ни русских, ни американцев. Все братья, все равны, я всех люблю. Я всех жалею в этом страшном мире, где политика заставляет людей убивать друг друга. Господин русский, вы хорошо знаете этот вкус. Попробуйте, и вы еще придете не раз мой кабачок выпить настоящей водки. У меня нет обмана. И господин Алекс, и меня, бегая вокруг стола, поднес налитую рюмку водки прямо к губам Никитина, и тот непроизвольно взял из его энергичной руки рюмку, попробовал, озадаченный и смущенный излишним вниманием, сказал: «У вас полагается дегустировать или в веселые сове особое уважение к русской водке?» «Неподдельная чистая русская водка!» — тонко вскричал господин Алекс, воздев к потолку глаза с видом счастливого ужаса. «Здесь нет воды! Это столичная! Вы вспомнили Россию? Я знаю, как тосковали по России русские в концлагере. Я рад, что в моем кабачке вы вспомните родину и вспомните такую хорошую русскую песню «Катюшу». Про хорошую девочку Катюшу, которая любила яблоки и груши. Господа, приятного аппетита! Я вас всех целую, я вас всех люблю. Вы приятные мои гости, а я ваш клоун. Я вас люблю!»
Господин Алекс поцеловал кончики своих пальцев, потряс ими в воздухе, как бы распространив этот поцелуй, эту любовь на всех, и, напевая, виляя толстым задом под такты джаза, помчался куда-то в глубину зала, встречаемый смехом, приветственными возгласами за столиками.
«Очень любопытно», — сказал Никитин.
«После войны, — заметил Дицман, нюхая сигарету расширенными ноздрями, — он был так напуган, выйдя из концлагеря, что сделал пластическую операцию носа. Вы видели, какой у него правильный арийский нос? Сделал операцию, купил кабачок и стал клоуном. Он хочет, чтобы мы любили все. Забавно, не правда ли? Прелестная Лотта, напрасно мы сидим. Я приглашаю вас танцевать».
«А возможно, чтобы и мы пошли танцевать?» — улыбаясь, сказала госпожа Герберт. «Это не слишком для нашего возраста. Играют что-то медленное, но не знаю, что.
А все равно. Главное — принять решение», — ответил Никитин. Его будто подхватило горячая зыбь бездумного озорства, непонятного, насмешливого, мальчишеского вызова самому себе.
Правда, госпожа Герберт, я не занимался этим тысячу лет. Иду на явный риск, на мировой срам, на мировой позор, но почему бы и нет? Ты не возражаешь, Платон, пострадать несколько минут в одиночестве? Самсонов, отхлебнув вина из бокала, пробормотал пасмурной ёрнической скороговоркой. Надеюсь увидеть твист, шейк и танец живота все вместе. Валяйте на здоровье, господа, веселитесь, а я понаблюдаю. После взрывов и грома синкопов все сразу стало тихим, старомодным, даже сонным, озаренным мерцанием свечей. В красноватом полусумраке усталые пары передвигали, сплыли среди замедленного течения музыки. Иные, обнявшись, дремотно ходили по кругу. Иные в изнеможении чуть раскачивались на одном месте. Потные, лохматоволосые парни, расхристывая курточки на молниях, поворачиваясь возле своих столиков, то и дело хватали с них коричневые бутылки кока-колы, пили большими глотками, вытирали рты, передавали бутылки друг другу, но продолжали топтаться, утомленно подрагивать телом, как будто не могли остановить однообразную вибрацию ног. Войдя в лениво кругообразное течение толпы, Никитин внутренне изумился своей необдуманной дерзкой смелости. Пойти танцевать с госпожой Герберт в немыслимом ночном кабачке где-то в Гамбурге. И, подтверждая это наивное безумство, сказал ей: «Хоть убейте, не знаю, что за танец, но вы уж подчиняйтесь мне, чтобы избежать конфуза. Я постараюсь вспомнить, как это делалось 1000 лет назад». Она ответила ему согласной улыбкой, легонько погладив его по плечу, и он, ощутив ее осторожное прикосновение, ее спину в разрешенном и дозволенном объятии, запах сладковато-горьких духов, опять ясно представил то утро и прохладную влажность вымытых туалетным мылом волос, когда она с покорным отчаянием обняла его в первый раз. «Ах, гер-лейтенант!» «Госпожа Герберт, я заметил, что вы молчали и о чем-то думали», — сказал Никитин, стараясь не видеть чистую седину в ее волосах, а силясь сравнить, сопоставить случайное, когда-то бывшее в их молодости, благостное утро. И вот этот прозрачно-синий, устремленный в его зрачки взгляд, в котором ему хотелось увидеть и ее, и себя, из неправдоподобно другой, чудилось приснившейся жизни, где была райская тишина без войны, теплая трава, счастье светоносного весеннего воздуха. «Госпожа Герберт», — повторил Никитин шепотом, заглядывая в переливающиеся блеском влаги ее глаза, — «я помню, я многое помню, госпожа Герберт». Он помолчал, перевел дыхание. «Даже то, как вы учили меня произносить по-немецки «шметтеринг». Было солнце, раннее утро, в окно влетела бабочка, помните? Потом эта фраза «Lern Deutsch, Lern Deutsch, Lern Deutsch», шепотом выговорила госпожа Герберт. «Вы помните? О, Господи!» Ее пальцы повлажнели в его пальцах. Ослабевшие колени стукнулись о его колени. И это проявление какого-то невнятного страха и нескрытой радости пронзило Никитина зябким дуновением. Неужели она до сих пор не забыла слова, которые они говорили тогда друг другу? Он сказал быстро: «А вы помните, как я учил вас нескольким русским фразам?» Она засмеялась, приготовленно округлила губы и, разделяя слоги, выговорила по-русски: «До свидания, не забывай меня». И, сделав паузу, пожимая его руку влажными пальцами, прибавила: «Я люблю тебя, так, так». Никитин не ожидал, что она могла сказать эти слова, произнесенные им в ту майскую ночь, когда они поочередно писали на листке бумаги русские и немецкие фразы, веря и не веря, что должны надолго расстаться. Но неизвестно почему, сейчас, все-таки пытаясь уйти от серьезного поворота в разговоре, он пошутил: «Когда в университете я изучал немецкий язык и, конечно, заваливался не раз, то вспоминал вашу фразу «Lern Deutsch, Lern Deutsch». Оказали на меня влияние.
Вот, видите как. Вы хорошо говорите по-немецки, сказала она. И явно колеблясь, спросила неуверенно. Ваша жена, она кто по профессии?
Да, врач.
А ваш муж? Он умер в 54-м году. Мы прожили вместе 4 года.
У вас есть дети?
Одна дочь. Но она не живет в Гамбурге. Вышла замуж и уехала с мужем в Канаду.
А ваш брат? Я смутно помню вашего брата. Кажется, его звали Курт. Где он?
В Дюссельдорфе. Он известный адвокат, имеет свою контору. Много дел, много работы. Перед вашим приездом я звонила ему. Он очень хотел приехать в Гамбург, но не смог.
Скажите, я хотел вчера подробно расспросить, каким образом именно вы пригласили меня на дискуссию. Как вы узнали? Неужели по фотографии?
Я видела вашу фотографию на книгах, которые издавались на Западе. Ваши романы проходили через мои магазины. Только после этого я их прочитала.
И меня можно было узнать на фотографиях?
Да, я узнала.
У вас лучше память, чем у меня.
Слишком многое наслоилось в моей памяти после войны. Слишком много было всего. В общем, больше половины жизни прошло. Хотя об этом нет времени подумать, к сожалению. Я сильно изменилась, господин Никитин. Вы меня не узнали? Я совсем другая, не та Эмма, правда?
Я не тот лейтенант Никитин, которому было море по колено.
Нет, для женщины срок в 26 лет целой жизни. Это и есть правда, о которой вы говорили.
Этот срок я чувствую тоже. Иногда по утрам во время бритья смотришь на себя в зеркало и с наивной самозащитой думаешь, виски седые, но еще до 50 чуть-чуть не дошло. А в сущности-то главные годы там, за зеркалом. Истина довольно банальная, хоть некоторые, дожив до 60, часто оспаривают ее. Но до 60 дожить надо.
Вы говорите, главные годы. А я думаю, я уверена. Вы должно быть счастливый человек. У вас семья, работа, вы известны. Разве у вас не все хорошо?
Более благополучного человека, чем я, нет.
Вы сказали в шутку или серьезно?
Я хотел вас спросить. Скажите, вы все понимали, что происходило тогда в вашем доме среди русских?
Я боялась за Курта, за себя. Я знала, что вы меня спасли.
Вам помог, если говорить о прошлом, не я. А лейтенант Книжко, помните того лейтенанта, который хорошо говорил по-немецки?
А я знала, что вы меня спасли. Тот лейтенант был строг и очень серьезен. Признаться, я боялась его, а вы?
Таких, как лейтенант Книжко, я больше не встречал в жизни. Мне его очень не хватает до сих пор. Но такие погибали, как правило. Это уж какая-то страшная была закономерность.
А вы, слава богу, остались в живых.
Мне повезло. Когда нет таких, как лейтенант Книжко, то нет и настоящих друзей. И вообще многое тускнеет в мире. Я его настолько не могу забыть, что до сих пор он мне снится. А утром чувствую такую горечь, что места себе не нахожу.
Как после смерти своего сына.
Простите. Мы говорили о Книжко, и я, кажется, у вас умер сын.
Когда?
4 года назад. Тогда я едва не потерял и жену, и единственного друга. У нее началась нервная болезнь. Подождите, мы говорили о Книжко, о том лейтенанте, моем верном военном друге. Вы его, конечно, помните.
О, я не буду ничего спрашивать. Я понимаю, как ваша жена и вы. Я понимаю, почему у вас бывают грустные глаза. Да, я заметила, извините. Я не подумала, когда сказала, что вы должны быть счастливым человеком. Извините, пожалуйста, меня. Может быть, нам пора сесть, выпить вина. Мы долго танцуем. Я уже хочу выпить и очень хочу курить. Да-да, здесь душно, но мне как-то немного холодно.
Вы нездоровы, господа Герберт. У вас действительно ледяные руки. Вы, вероятно, плохо себя чувствуете.
Нет-нет, это тоже нервное. У женщин бывает такое нервное. Я просто, как вы и сказали, вспомнила свои лучшие годы.
Но их нельзя назвать годами.
Это были дни. Какой-то детский мираж, какой-то сон. Господин Никитин, вы слушаете музыку? По-моему, сейчас танцуют твист или шейк. Мы мешаем молодым. Давайте лучше сядем, выпьем вина и покурим. а руки-то у вас не согрелись, ледяные. Выпью вина, и все пройдет, я немного устала. Тогда давайте сядем. Простите, господин Никитин, ваш коллега, господин Самсонов, несомненно, решительный человек, знает, что мы с вами были когда-то знакомы. Это не имеет значения, а что? И вы не хотели, чтобы он подробно знал? Я об этом не успел подумать. Благодарю вас. Пойдемте к столику.
Глава 5. Они вышли из убыстренного круговорота танцующих пар и подошли к своему столику. Дицман и Лотта Титтель еще танцевали. Самсонов, скрестив на груди руки, сидел в одиночестве.
«Не показали вы ни твиста, ни свиста, ни шейка, ни бибейка, как это там по-современному называется», — сказал он. «Скромничали, не по моде, скромничали».
«Господин Никитин, налейте, пожалуйста, мне вина», — попросила госпожа Герберт, торопливо доставая сигарету из пачки. И когда Никитин налил ей вина, и она, словно утоляя жажду, отпила несколько глотков, ему явно послышалось, зубы ее позванивали о край стекла, и Никитин опять спросил: «Вы нездоровы, госпожа Герберт? Здесь в подвале как-то душно и сыро», — сказала она вскользь и, прикуривая, извинительно посмотрела на него поверх желтых венчиков свечей. «Простите, господин Никитин, это бывает со мной. Я устала немного. Это джаз, шум, теснота. Господин Алекс был прав, да, да, клоунада».
«Одуреть можно», — подтвердил Самсонов. «С ума сойти! Вакханалия 20 века! Для этого веселья нужны крепкие нервы, и кашу овсяную надо бы есть».
Она беззвучными глотками допила вино, и Никитин снова подлил ей, замечая изнобкую дрожь, которую она не умела скрыть, этот взгляд ее прямо в лицо ему, где боролись улыбка и нерешительное желание сказать что-то, вероятно, присутствие Самсонова мешало ей сейчас.
«Я хотела бы, господин Никитин...»
«Эмма, прежняя Эмма, глаза остались те же, все в глазах», — подумал Никитин. «И нечто еще тихое, мягкое, беззащитное, проступавшее в ее синеющем взгляде и особенно в голосе, совсем уже слабое, женское, внезапно тронуло его смутной нежностью к этой немолодой Эмме, которая еще сохранилась, еще жила, не обманывала его прежнее, давнее, узнанное.
Но не было ли все это лишь результатом воображения, растревоженного воспоминаниями военной молодости? Ведь внешне Эмма изменилась так, что он не узнал ее.
«Я хотела бы извиниться перед господином Самсоновым», — продолжала госпожа Герберт виноватым голосом. «Мне необходимо быть дома через полчаса, но я могла бы вас обоих подвезти на машине до отеля, если вы устали. Думаю, что господин Дицман и госпожа Титтель будут здесь веселиться долго. Они любят этот кабачок Алекса. Можно уйти по-английски», — прибавила она, — «не прощаясь, это входит у нас в моду».
«Госпожа Герберт, я ваш союзник», — не в меру горячо поддержал ее Самсонов. «Больше всего на свете мечтаю добраться до отеля, подняться на лифте, открыть дверь номера и нырнуть в постель».
«Конечно, конечно», — задумчиво сказал Никитин, почти догадываясь, почему заспешила она, и поглядел на толпу танцующих. «Но так или иначе надо проститься». Вновь заторопился ритм несмолкавшей музыки. Вновь взорвался в обустренной неистовости ритм танца. Озаренные свечами пары соединялись, отталкивались, расходились, сходились, как бы разговаривали извивами ног, движениями тел. Мелькали потные молодые лица, мотающиеся волосы, изогнутые шеи, снующие локти, тряслись, вихляли обтянутые джинсами бедра, хлестали по коленам юбочки. И Никитин, наконец, нашел в хаосе тел тоненькую, по-змеиному гибкую фигурку Лоты Титтель. Быстрыми и легкими наклонами она вызывала Дицмана на что-то, смеялась, показывала на свою грудь, на свои плечи. А он с замкнутым, углубленным выражением, сверкая узконосыми ботинками, ударял каблуком о каблук и делал механические рубящие жесты ладонями, будто бежал на месте. И стремительно носился по зальчику, трагически радостно вытаращив глаза господин Алекс, хозяин кабачка, маленький, толстый, розовенький, комично кричал в громе музыки какие-то остроты и танцующим, и музыкантам, и тем, кто сидел за столиками, расплываясь в дыму белыми овалами лиц, и всюду громко хохотали при каждом появлении его, при каждой его выкрикнутой для всех остроте. Вечер здесь был, как видно, в самом разгаре.
Никитин подождал, когда Дицман приблизил бег на месте к крайним столикам, подал ему знак, нарисовав в воздухе пальцами шаги, и тот в ответ изобразил бровями удивление. Затем прекратил бег, сказал что-то покачивающее узкими плечами Лотте, взял ее под руку, и они немедля подошли. Лотта в изнеможении опустилась на стул с возгласом «Это отличная гимнастика!» Извлекла из сумочки зеркальце, уголочком платочка обтерла под глазами, сказала возбужденно.
«Твист и шейк, господин Никитин, говорят, сейчас профилактика от рака. Ну вот что, если я заболею этой страшной болезнью, то пойду умирать к своим полякам».
«Не приведи Бог, как говорится, но в этом страшном случае можно поехать и в Россию». «Представьте, у нас неплохие врачи!» — сказал Самсонов полусерьезно и сейчас же скептически воззрился на запыхавшегося Дицмана.
«Твист, надо полагать, еще рождает прекрасные мысли о смысле человеческого существования, и вы, интеллектуал, так часто думаете ногами. Помогает? Хотите меня в чем-то упрекнуть? За что? Я нравственно пал». Убил непорочного младенца? Не слишком ли вы строги ко мне, господин Самсонов? Я очень-очень не хотел бы, чтобы вы относились ко мне предвзято.
Черт его дери! Непризнанного апостола этакого! Неожиданно для себя внутренне вскипел Никитин и даже сцепил зубы от злости. Что его надирает со своей ядовитостью лезть во все?
И Никитин проговорил, опережая готовый не кстати начаться спор между ними.
«К большому сожалению, нам пора в гостиницу. Согласен с вами, в этом ресторанчике есть что-то интересное, господин Дицман. Благодарю вас за гостеприимство».
«Клоунада, господин Никитин, клоунада!» — вставил по-русски Самсонов с едким нажимом. «Говори, говори, о благочестивый отец!
Прошу вас, господин Дицман, и вас, господа Титель, не проявляйте излишние заботы и не провожать нас, вы и так сделали для нас много», — весело договорил Никитин, пропустив мимо внимания слова Самсонова.
«Госпожа Герберт уже любезно согласилась нас подвести. Вам нет смысла прерывать вечер. Я просто умоляю вас, господа, без чопорных обязательств и официальности. Хорошо?»
Он встал. «Разумеется, мы еще повеселимся», — подтвердила Лотта Титель, смыкая и размыкая мохнатые ресницы.
«Но вот что я вам скажу, господин Никитин, насчет дискуссии. В некоторых вещах вы здорово потрепали холку господину Дицману, и он в этом мне признался. В некоторых вещах. До свидания. Поцелуйте мне руку. В Польше целуют женщинам руки. Говорят, у вас, в России, в зажравшейся Германии это не всегда делают. Я послезавтра уезжаю в Кёльн, но до отъезда хочу с вами еще увидеться».
«Благодарю вас, господа Титель, мне было приятно в вашем обществе». Никитин поцеловал ей руку, невесомую, длинную, с перламутровыми, пикообразными ноготками. Она, задорно прикусив губу, уколола его ноготками в ладонь. Пожал руку Дицману, вскочившему почтительно. Живая, подвижная улыбка его разгоряченного танцами лица выражала дружелюбие. При этом он щелкнул каблуками и нашел нужным пошутить, как позволено шутить между давними знакомыми.
«А между тем, господин Никитин, и здесь, в кабачке господина Алекса, вы не решились познать до конца истину, как на той улице с девочками?»
«Я подумаю об этом», — тоже отшутился Никитин. «До утра подумаю. У нас есть время».
Поднимаясь из-за стола, следом за госпожой Герберт, Самсонов простился вежливо сухим кивком человека, не допускающего фамильярности, и, подчеркивая сдержанную вежливость, молча подал ей плащ, висевший на спинке стула. А когда они вышли из неумолчного грохота джаза, шума, криков, смеха, из теплого ритуального мерцания свечей в сыром подвальчике на плохо освещенную улицу, осенний воздух был промозгло влажен,
Ветер под тусклыми фонарями волочил по тротуару обрывки затоптанных листьев. Цветные фотографии обнаженных девиц в черных чулках и с вызывающе пышными грудями остатки реклам, занесенных сюда ночными сквозняками Сан-Паули. «Признаться, я устала от шума и музыки у господина Алекса», — говорила госпожа Герберт Никитину. «Он сидел справа, в полоборота, к ней и Самсонову, сопевшему в темноте на заднем сиденье. Я была там первый раз, потому что люблю тихие рестораны, где можно отдохнуть от общего сумасшествия». Шел первый час ночи, и после бессонного, сверкающего огнями Риппербана, уже несколько обезлюдевшего, уже реже чернеющего толпами перед неоновыми вывесками ночных кабаре, перед барами, где уже давно взбивались на льду коктейли, стриптизами, где раздевались на сценах девицы, демонстрируя позы, варианты и вариации любви, заученно улыбаясь в полумраке накуренных залов, проступающих многоглазыми лицами, кинотеатрами, где крутились за 5 марок ленты шведских фильмов. Все о том же, после буйно и неестественно веселящегося в этот поздний час Риппербана, огненной пустыни человеческой плоти, с охрипшими возле дверей зазывалами, с одинокими проститутками около афишных будок на углах, центральные улицы Гамбурга, заставленные до утра машинами вдоль тротуаров, показались холодными, безжизненными, погруженными в темноту, несмотря на разлитый по тротуарам белый свет витрин закрытых магазинов, мимо которых, обнявшись, брели запоздалые парочки. «Я немного оглушена», — продолжала госпожа Герберт мягким голосом. «Я хотела, чтобы мы посидели в более тихом месте, где хотя бы слышно друг друга. Если вы не против, господа, я завезу вас в очень тихий домашний ресторанчик, выпить по чашечке кофе и прийти в себя от шума. Надеюсь, вы не против, господа?»
«Странно», — подумал Никитин. «Она ведь хитрила, нашла предлог, чтобы уехать от слишком шумного господина Алекса. Ей не хочется домой, как мне не хочется в гостиницу. Странное ощущение. Точно меня тянет, толкает что-то угадывать в ней.